Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Публикация «Красной книги» Карла Густава Юнга вызвала огромный интерес. Поэт Владимир Гандельсман рассказывал в одном из выпусков «Поверх барьеров» о Нью-Йоркской выставке, посвященной ее выходу. Соно Шамдасани, автор предисловия и комментария к первому изданию книги, указывает, что она занимает центральное место в корпусе сочинений Юнга, а ее публикация открывает новую эру в постижении трудов отца аналитической психологии. В этой передаче мы поговорим о том, как создавалась книга, и о первых опытах ее прочтения в России. «Либер Новус», так назвал книгу автор, несколько десятилетий хранилась в швейцарском банке и не была доступна даже биографам Юнга. Хотя Юнг не запрещал публикацию своего труда, нежелание наследников выносить его на суд публики вполне понятно. «Красная книга» — описание опытов самопостижения, погружения в бессознательное и диалога с ним не придется по вкусу тем, кто требует от психиатрии научности. «Либер Новус» можно принять за сочинение в жанре фэнтези или мистический трактат, ее ближайшие родственники, продиктованные внеземными сущностями святые книги Телемы Алистера Кроули и «Розы мира» Даниила Андреева. «Красная книга» родилась из черных книг, двух тетрадей с черными обложками, в которые Юнг записывал свои видения и сны. Среди первых записей два сна 1912 года, которые Юнг не мог расшифровать. Первый сон — о встрече с двумя призраками, австрийским таможенником и рыцарем с красным мальтийским крестом на спине. Их явление сопровождалось словами: «Все это пусто и отвратительно». Второй сон — о голубе в зале роскошного замка. Голубок превратился в златовласое дитя, а затем снова в птицу. После этого сна Юнг стал размышлять о тайной жизни, скрытой в бессознательном, которая не является лишь инертным подспудным материалом. В 13 году у Юнга начались апокалиптические видения наяву. Он видел Европу, опустошенную наводнением, моря крови, тело мертвого героя, смерть Зигфрида, оружие на поле брани, затонувшие корабли. Поначалу Юнг интерпретировал эти видения как психотические, усомнился в здравости своего рассудка, но в августе 14 года понял, что они вышли из коллективного бессознательного, были предвидением мировой войны. Это открытие следовало расширить. Значительную часть «Красной книги» составили попытки проанализировать связь между частными фантазиями и тем, что Юнг называл «большим сном». В 14 году он начал работу над «Либер Новус», перенося записи из черных книг, поясняя их и добавляя лирические обоснования и рисунки. «Красная книга» — том из 600 листов пергаментной бумаги, переплетенной в красную кожу. Юнг заполнял его каллиграфическим почерком, так, чтобы записи походили на средневековый манускрипт, украшенный рисунками, орнаментами и буквицами. Нынешний издатель книги, фонд «Филимона», постарался дать читателям представление об оригинале. Вышедшая в сентябре 2009 года на английском и немецком языках «Красная книга» — том альбомного формата с факсимильным воспроизведением рукописи, над которой Юнг работал с 14 по 30 год. Фонд «Филимона» носит имя одного из персонажей видений Юнга. Филимон, старик с бычьими рогами и крыльями зимородка, впервые явился в ноябре 13 года. У него была связка с четырьмя ключами, один из которых Филимон сжимал, точно собирался открыть замок. Юнг писал, что Филимон стал его гуру, научил реальности души. Многие фантазии, описанные в «Либер Новус», происходили из книг, которые Юнг читал, в частности, «Божественной комедии». Вот одно из видений, описанных Юнгом в главе «Ад».
«На вторую ночь после сотворения моего Бога видение дало мне знать, что я достиг подземного мира.
Я очутился в мрачном подземелье с полом из влажных каменных плит. В центре стояла колонна, на ней висели удавки и топоры. У подножья колонны виднелось ужасное змеевидное переплетение человеческих тел. Я сразу приметил фигуру молодой девы с чудесными волосами цвета червонного золота. Дьяволоподобный человек лежал полупридавленный ею, его голова была вывернута, и тонкая струйка крови текла по лбу. Два таких же демона улеглись на ступни и тело девы. Лица их были искажены нечеловеческими гримасами, ожившее зло, мускулы натянуты и жесткие, а тела скользкие, как у змеев. Лежали они неподвижно. Дева накрыла рукой глаз человека, лежавшего под нею, самого могущественного из трех, ее рука крепко сжимала маленькую серебряную удочку, которую она опустила в глаз дьявола. Меня окатил холодный пот. Они стремились замучить деву до смерти, но она с яростным отчаянием защищалась и сумела пронзить око зла маленьким крючком. Стоит злу пошевелиться, и дева мгновенно вырвет ему глаз. Ужас парализовал меня. Что произойдет? Голос произнес: «Зло не может принести жертву, не может пожертвовать глазом. Победит же тот, кто готов на жертву».
Технику погружения в видение, поступающее из бессознательного, Юнг называл активным воображением. Такие спонтанные состояния достигаются упражнениями на создание вакуума в сознании. Юнг учил своих соратников и избранных пациентов пробираться к подсознанию – писать, рисовать или лепить, ведя диалог со своим внутренним голосом. Переход к активному воображению подразумевал приостановку действия критической функции сознательного эго с тем, чтобы проявить образы бессознательного и обнаружить внутренний голос, а также, подобно медиуму, вести с ним диалог. Автоматическое письмо, которое Юнг называл также «письмом из бессознательного», стало одним из его предписаний для пациентов. С помощью подобных техник можно было высвободить инстинктивного, архаического человека. Биограф Юнга Ричард Нолл описывает атмосферу, сложившуюся в Цюрихском психоаналитическом кружке, когда Первая мировая война принесла ощущение катастрофы. Во время всеобщего испуга и утраты иллюзий, пишет Нолл, небольшая группа, собравшаяся вокруг Юнга, участвовала в его видении разверзающегося внутреннего мира.
Весной 1916 года, когда за пределами Швейцарии полыхала Первая мировая война, а Цюрих оправлялся от недавней ужаснейшей эпидемии гриппа, 40 с лишним напряженных душ собрались вокруг Юнга, дабы услышать логос, слово о законе. Это выглядело так, словно они после совершения трудного подъема по крутому и тайному пути оказались у обрыва на краю старого эона и были еще не в состоянии постичь ту блистательную перспективу новой эры, которая предстала их взору. Юнг говорил медленно, осторожно и с особой торжественностью. 1916 год принес ему воздаяние за годы ужасающих снов и видений, поставивших его на грань безумия и самоубийства. В течение 3 лет он практиковал крайне диссоциативные техники вызова состояния транса, которые давали ему возможность отправиться в царство богов и общаться с такими существами, как его духовный гуру Филимон. За это время он также установил непрерывный диалог со своим внутренним женским голосом, который он впоследствии назвал анимой. Иногда он мог позволить этому женскому существу завладеть своими собственными голосовыми связками и целыми вечерами занимался его изучением, задавая вопросы своим собственным голосом, а отвечая фальцетом этого существа, которое, как он сперва думал, является одним из древних женских божеств доисторического матриархата. Впоследствии анима стала многими вещами – его душой, голосом вечной женственности, о которой Гёте говорил в последних строках Фауста, образом Персефоны, жившей в подземном царстве матерей, то есть бессознательным, и являвшейся взору посещаемых в Элевсинские мистерии, живым символом совсем иного или бессознательного как такового, а также отброшенными феминными аспектами его собственной натуры, которую он хотел интегрировать со своей односторонней мужской идентичностью для того, чтобы посредством психологического гермафродитизма достичь состояния целостности.
Говорит Радио Свобода. В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорим о красной книге Карла Густава Юнга. начале 90-х годов я узнал о существовании «Красной книги» от Валерия Зеленского, одного из первых психоаналитиков и популяризаторов Юнга в России. Ему довелось увидеть книгу в Швейцарии. Хранители извлекли ее из сейфа и показали группе российских юнгианцев. Я напомнил Валерию Зеленскому о том, как мы обсуждали «Красную книгу» почти 20 лет назад, и предложил поговорить о русском прочтении Юнга в начале 21-го столетия.
Дело в том, что Юнг начал свою «Красную книгу» составлять в момент личного кризиса. Вот ситуация человека. У него была репутация признанного там светоча европейской психиатрии, международной. Он возглавлял авангард психоаналитического движения. Был ближайшим сподвижником Фрейда, кронпринцем его. У него была жена, большая семья, 5 детей. Он был богат. Казалось бы, ну чего он еще мог желать, да? Однако он почувствовал, что потерял свою душу. Вот понимаете, вот важный момент. Вот, собственно, причина, почему он нырнул в эти глубины психологические. Почему он стал искать там, в этих глубинах, некие твердые почвы, некоторые основы, некоторые формообразующие как бы конструкции, служило вот это ощущение утраты. И вот для России сейчас это актуальнее не придумаешь. Россия потеряла свою душу. Она потеряла вообще самоидентичность. Она не знает вообще, что с ней происходит, куда она движется. Это абсолютно один к одному то, что переживал Юнг. Вот, если хотите, вот на входе мы имеем абсолютно идентичные ситуации, только это на уровне социального организма, то есть, ну, можно сказать, целого такого национального образования, нации, России, да. А тут дело касалось одного человека, но в этом-то его профетизм и величина фундаментальности открытий, которые он сделал в начале 20 века.
Как открытие Юнга, как юнгианская терапия могут помочь России?
Здесь даже дело не в терапии, поскольку терапия – это один из аспектов важнейших, поскольку оттуда началась аналитическая психология. Но это прежде всего учение о психическом, о душе. А, понимаете, социальные организмы тоже имеют душу, только они могут с ней находиться в очень сложных и разных отношениях. И могут ее предавать. Ну, история России – это просто такая красная книга, если вот такое сравнение провести. Это настолько подтверждающие юнговские теории, что чем дальше вы как-то этого касаетесь, тем больше открытий вы делаете по поводу важности обращения к юнгианской мысли сегодня. А что касается какой-то конкретики, ну, знаете, вот фундаментальность открытий Юнга, и в «Красной книге» это просто лишний раз подтверждается, это прежде всего его, ну, просто революционный сдвиг от субстанции к структуре. То есть, вы понимаете, что вся наука вот зиждилась на материалистических предпосылках, да, на субстанции. И вдруг в 20 веке начинается кризис субстанции. Она начинает как-то вот и в физике новейшей атомной, и в генетике, ну, в общем, во всех тех предметах исследования, где мы оказываемся перед лицом невидимого мира. И в психическом это то же самое. И, соответственно, работать с субстанцией уже не представляется возможным. Так вот, с самых первых исследований Юнг открыл так называемую комплексную природу психического. Субстанции нет. Как бы начинается идеализм, рационализм, мистика, ну, в общем, черт знает что. Тем не менее, все это мы ощущаем психически, субъективно, мы в этом живем, мы, каждый из нас имеет эту душу, но она вот ускользает, и совершенно ее никак невозможно свести к материальному чему-то. Значит, либо тогда ее нет, либо это идеализм, либо это мистика, либо это Бог знает что, опять мы попадаем в этот порочный круг лисы и винограда. И либо-либо все-таки вы начинаете исследовать эти явления. И Юнг решительно стал этим заниматься. Ему удалось действительно сделать, ну, массу интереснейших открытий. Интереснейших, которые опять в силу инерции, в силу, ну, разных 10 тысяч причин казались невостребованными. Но сейчас сама жизнь, которая перед нами ставит уровень уже экзистентный даже, не психологический, жить нам или не жить, или распадаться, или же искать все-таки смысловые пути и выбираться из душевного хаоса, вот здесь сама жизнь нас сюда поворачивает. И я вообще радуюсь, что я занимался этим, поскольку когда-то это было совершенно невостребовано, а сейчас интерес я вижу, как интерес к этому все больше в обществе. Общество глубоко психологизировано сегодня, и эти мучительные поиски себя на фоне и всей державы, всей страны, и поиски своих глубинных целей, они становятся все более важными. Но не только в России, вообще в европейской культуре.
Мы нащупали очень важную тему, и мне не хочется сходить с этой дорожки. Как учение Юнга может сейчас помочь вылечить душу России?
Вообще, нужно ли лечить? И есть объекты, которые не надо лечить. Им нужно дать спокойно умереть. Это прежде всего вот такой методологический оговорка или условие, которое должно вообще оценить необходимость помочь. Знаете, Ницше говорил, как видишь, там кто-то падает в пропасть, помочь ему упасть. Дело в том, что только через страдания, если вот так говорить даже и восточным языком, и это говорил и Юнг тоже, и в глубинной психологии совершенно понятно, что пока не наступит кризис, пока не начнутся страдания, коллективные или индивидуальные, то вы ничего не вылечите. И медицина тоже это знает, что для того, чтобы человека вылечить, его нужно из хронического в острое перевести. И то же самое происходит здесь. Общество, которое попало в такую вот такую передрягу, оно прежде всего должно, значит, первый этап, это катарсис. Знаете, не мытьем, так катарсисом. Нужно покаяться. То есть, конечно, не так тупо и глупо, но покаяние – это очень сложная конструкция. И тут тоже надо разбираться, в чем, как. Но я хочу сказать, что кризис – это лучшее средство от мании величия. Это очень хорошее лекарство для встающих с колен. Или же вы продолжаете эту нарциссическую гонку, когда вы уже, в конце концов, просто превращаетесь в стадо свиней, бегущих к пропасти. Либо вы в какой-то момент осознаете, что происходит с вами. И тогда вы включаете, как сказать, отрицательную обратную связь. Стремитесь понять себя в том месте, в каком вы оказались. Но понимать этого никто не хочет, потому что мы живем в инерции общества потребления. Это установка на то, чтобы потреблять, 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 зачерпнуть побольше, поглубже. Но это же ведь тупиковая ситуация. А она почему происходит? Потому что человек уже не он перестает понимать, кто он. Он всего лишь функция, он уже не личность, а он некоторая функция, некоторая производная от государственных установок, от общественных. Ценностный ряд совершенно дисквалифицирован, уничтожен. В каком-то виде, там пусть в хорошем, плохом, но он раньше был, потому что прежняя идеология, она была все-таки отстроена, она была ориентирована на некоторый порядок. Ну, хороший порядок был или плохой, но душевное состояние людей было организовано в идеологию, которая имела цель и любую функцию, и оно было заточено и, так сказать, ориентировано на эти вещи. Когда это все разрушилось, это рухнуло, но прежде всего внутренний мир человека исказился. Вы понимаете, что оказаться так настолько дезориентированным, вот опять параллели с Юнгом. Юнг тоже оказался в этом. Это у каждого человека. Мы вообще глубинные психологи знают о кризисе середины жизни. И понимая это, мы знаем, что в кризисе в этом происходит переоценка ценностей, происходит переориентация. Ну, начинается совершенно другой путь человека. От строительства эго, от социализации, он переходит к выяснению смысловой картины мира. Он начинает задавать себе совершенно другой комплекс вопросов. И вот то, что сейчас происходит с обществом, это, по сути дела, то же самое. Потому что ведь, не забывайте, Митя, что мы подростковое общество. Еще Маяковский говорил, что «а моя страна подросток». Люди подростковые, это в аналитической психологии, это пуэризм. Это доминирующая функция вот ребенка в человеке. То, что мы носим в себе ребенка всю жизнь, это прекрасно. Но когда мы только живем пуэрической психологии, когда ребенок в нас доминирует над всем прочим, остальное подавляется, то, понимаете, здесь все очень может драматически закончиться.
Валерий, вы говорите о том, что у России есть путь возрождения через покаяние, но ребенок не умеет каяться.
Я говорю, разумеется, о покаянии, до него тоже надо дорасти. Это тоже требует определенного созревания. Да, ребенок каяться не умеет. Ребенок умеет радоваться или и страдать, и огорчаться. Он весь во власти эмоций. Для того, чтобы дойти до катартического состояния, для этого нужно поднять, знаете, вот человек приходит в церковь, он мотивирован, или к врачу, значит, что-то внутри его подняло, это должны быть какие-то сильные энергии, и какие-то должны быть страдания такого уже уровня, которые, собственно, его ориентируют. И тогда он уже может прийти, и фактически его рассказ, разговор или это общественные дебаты. Это же ведь на уровне социума, это прежде всего свобода самовыражения. Это тогда, когда человек может выразить себя. когда он не впадает в отреагирование, которое вот в диссидентском плане оно характерно, и сейчас оно на политическом уровне, это же ведь это несчастье. Это от того, что человек не может спокойно, поэтому он впадает в некоторый такой психотический план. Он просто отреагироваться должен. Он должен там 31-го куда-то прийти и вот выразить свой протест. С точки зрения личности это уважаемая процедура. Да, это уважаемая. Но с точки зрения психологии это от такого несчастья, что человека уже привели вот в такое психотическое состояние. Это нехорошо. Это не есть правильно в общественном смысле. Люди должны вообще иметь свободу такого выражения. И тогда среди дебатов, каких-то действительно открытых ток-шоу, я не знаю, как, ну, здесь уже мы начинаем говорить о социальной стороне вопроса. Это я тут не специалист, какие формы тут выбираются. Но общество должно получить возможность диалога. Соответственно, для того, чтобы вообще катарсис как таковой наступил, он аккумулируется, он возникает в результате общественной мысли, которая свободно транслируется, когда стороны начинают от эмоционального потихонечку переходить к рациональному дискурсу и способны вырабатывать какие-то рациональные формы, по которым им действовать. Начинается компромисс. Ну, конфликтологи знают эти приемы и методы. В общем, это достаточно очевидная вещь. Я сейчас говорю на уровне юнгианства, на уровне того, что Юнг это понял давным-давно, и вообще все его учение пронизано этими идеями. Они, может быть, выражены несколько в другой словесной форме. Но, по сути, это та же штука. На этом, кстати сказать, построены все ритуалы. Ритуалы и решение конфликтов, и решение, скажем, перехода из одного состояния в другое. То есть вы вначале сепарируетесь, потом вы готовитесь к такому диалогу, потом вы вызываете ту энергию, которая будет вам помогать осуществлять эту процедуру, затем вы с этой энергией начинаете отождествляться, идентифицироваться, и в процессе идентификации с ней вы трансформируетесь. Вот так получился советский человек. Он сепарировался с железным занавесом, он с помощью самоочистительных и лагерей, и гулагов занялся самоистреблением, уничтожал миллионы людей, идентифицировался с этой идеологией светлого будущего, трансформировался, и получилась вот такая штука, которая, кстати, оказалась нежизнеспособной, поэтому она изгинула и погибла. Это, естественно, ее конец, и многие достаточно трезвые люди это знали, просто ну, было непонятно когда. А то, что этому все равно придет конец, это было очевидно.
Говорит Радио Свобода. Разговор с психоаналитиком Валерием Зеленским о «Красной книге» Карла Густава Юнга продолжим после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Действенна ли борьба с фашизмом в России, если запрещают марш памяти Маркелова и Бабуровой и фильм «Россия-88»? Об этом говорим с Павлом Бардиным и Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина одиннадцатого, коротко. Простите, половина десятого, коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон окажет быструю и всестороннюю помощь пострадавшим от катастрофического землетрясения на Гаити. Помощь пообещали также многие страны Евросоюза и Латинской Америки. Из России на Гаити вылетает самолет МЧС с мобильным госпиталем на борту. Точное число жертв землетрясения пока неизвестно, но по оценкам Красного Креста могли погибнуть тысячи людей. Практически разрушена столица Гаити – Порто-Пренс. В Перми сегодня, на 40-й день после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», состоялись мероприятия памяти погибших. Во всех храмах Пермской епархии прошли поминальные службы. Российские правозащитники обжаловали в суде отказ московских властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решил передать полученную им литературную премию журнала «Знамя» воспитанникам лицея «Кораллово». Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Дмитрию Медведеву письмо с изложением позиции своей страны на переговорах об условиях поставок российской нефти. В Москве в среду прошли переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности, строительства газопровода «Южный поток». Представители киргизской оппозиции начали в среду бессрочную голодовку протеста против политических преследований в стране. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный первой публикации «Красной книги» Карла Густава Юнга. На стилистику «Liber Novus», несомненно, повлияли авангардистские художественные течения десятых годов, в первую очередь дадаизм, колыбелью которого тоже был Цюрих. Дадаисты, как и терапевты-юнгианцы, экспериментировали с автоматическим письмом, которое помогало вступить в галлюцинацию, точно в драму. За порогом воображения все оживало. Интерес к спиритизму возник у Юнга задолго до начала работы над «Красной книгой», но эксперименты с активным воображением придали ему новый импульс. Важнейшим свидетельством парапсихологических опытов Юнга является его сочинение «Семь наставлений мертвым», вдохновленное контактами с потусторонним миром, которые Ричард Нолл описывает так.
Летом 16-го года в середине воскресного дня начал неистово звонить дверной звонок. Все, кто находился в доме, выглянули из окна, но никого не заметили. Сам Юнг сидел поблизости от дверного колокольчика и не только слышал его звон, но и видел, как он покачивается. Дом был населен призраками. «Поверьте мне, все это казалось тогда очень странным и пугающим», — сказал Юнг. «Я знал, что что-то должно произойти. Весь дом был полон призраков. Они бродили толпами. Их было так много, что стало душно. Я едва мог дышать. Я без конца спрашивал себя, ради Бога, что же это такое?» Они отвечали мне, «Мы возвратились из Иерусалима, где не нашли того, что искали». В течение последующих трех ночей, почувствовав внутреннюю необходимость сформулировать и выразить то, что могло быть сказано Филимоном, Юнг написал свои знаменитые «Семь наставлений мертвым». «Семь наставлений» написаны в тоне оракула под псевдонимом известного эллинистического гностика по имени Василит из Александрии, христианина II века нашей эры, который в конце концов был признан еретиком. Хотя до нас не дошло в оригинале ни одно из его учений, на магических медальонах и камнях можно обнаружить изображение одного из важнейших божеств – Абраксаса. То был размахивающий кнутом могущественный бог с петушиной головой и змеями вместо ног. Однако иногда можно встретить Абраксаса с головой льва. Абраксас считался повелителем сотен других богов, являвшихся его рабами, и, следовательно, верховным демиургом этой планеты, в котором соединены все противоборствующие силы и противостоящие божества. Мертвые пришли к Юнгу домой за помощью, ибо в Иерусалиме они не нашли того, что искали, а именно обетованную землю спасения. Духами были христианские крестоносцы, которые только после смерти осознали, что в святой земле их не ждет никакое искупление. Они почувствовали, что с бессмертием их грубо обманули, они были введены в заблуждение ложной религией. Юнг читал им проповеди в форме семи наставлений. К концу седьмого наставления он обратил этих разочарованных христиан в свою собственную, языческую философию и религию Абраксаса, бога, который является одновременно и добрым, и злым. Это ужасный тайный бог, которого люди не могут воспринимать непосредственно. Абраксас является создателем и разрушителем мира, добра и зла, света и тьмы. Абраксас — гермафродит, находящийся у самых истоков. Абраксас — это взаимодействие всех богов и дьяволов, а также мир, его становление и развитие. Нет более могущественного божества. В седьмом наставлении Юнг говорит рыцарям, что они напрасно отправились в Иерусалим искать спасение вне самих себя, а на самом деле подлинная тайна возрождения может быть найдена лишь во внутренней бесконечности. Лишь заглянув вовнутрь, они увидят, что на отдельном внутреннем горизонте единственная звезда стоит в зените. Эта внутренняя звезда является предводительствующим Богом и целью человека. Пробуждая знакомые языческие верования, Юнг рассказывает воюющим христианам, что после смерти душа отправляется вовсе не в христианскую землю обетованную, а к находящемуся внутри Богу Солнцу или звезде. После этого откровения языческого пути искупления мертвые умолкают и исчезают в ночном небе, отправившись на поиски вечного успокоения.
В «Красной книге» Карл Густав Юнг продолжает размышления о контакте с миром мертвых.
«Мы ослепленная раса, мы живем только на поверхности, только в настоящем и думаем лишь о том, что случится завтра. Мы пренебрежительно относимся ко вчерашнему, ибо не приемлем мертвых. Мы хотим трудиться только ради видимого успеха. Больше всего мы хотим, чтобы нам платили. Мы сочтем безумием делать тайную работу, не приносящую видимой пользы людям. Нет сомнений, что обыденные нужды вынудили нас предпочитать лишь фрукты, которые можно испробовать на вкус. Но кто страдает больше от соблазнительного и обманчивого влияния мертвых, чем полностью потерявшиеся на поверхности земли? Есть одна необходимая, но скрытая и странная работа, важнейшая работа, работа, которую нужно делать втайне, работа ради мертвых».
Как и «Семь наставлений мертвым», «Красная книга» говорит о битве между миром реальности и миром духов. Среди сочинений, вдохновивших Либерновус, важное место занимает «Так говорил Заратустра». Но если Ницше писал о смерти Бога, Юнг провозглашает рождение нового божества в душе человека. В 16 году на страницах манускрипта, переплетенного в красную кожу, появляются изображения мандалы, символизирующие трансформацию, вечное восстановление разума, вместилище богов, микрокосм цельной личности, являющейся отражением макрокосма, то есть Бога. Но есть ли имя у юнгианского божества? Ричард Нолл пишет о влиянии митраического культа на самоосознание и самообожествление Юнга.
Даже в 1925 году, то есть через 12 лет после своих первых экспериментов с активным воображением, Юнг продолжал интерпретировать свои переживания как посвящение в митраические мистерии на ступень, которая называлась «Лео». Этот особый уровень посвящения в митраические мистерии был известен как «Леонтика». Предметы, ассоциирующиеся со ступенью Лео, которые изображены в виде мозаики на полу в митрариуме Фелициссимус в Остии, дают нам ряд ключей. Кочегарная лопата, систрум, священная трещотка, связанная с Египтом и привезенная оттуда как один из ритуальных инструментов культа Исиды, а также стрела молнии. Пламя, с которым связана кочегарная лопата, ассоциируется со ступенью Лео в такой же степени, как и с астрологическим знаком Льва, который был солнечным знаком Юнга. Стрела молнии была символом Зевса, а в классическом мире созвездие Льва находилось под покровительством этого бога. В эллинистическом мире львы имели среди животных особый статус. Считалось, что их можно рассматривать в двух плоскостях – как человеческих существ, наделенных разумом и моральной проницательностью, а также как богов, способных вершить божественное правосудие. Более того, львы считались полными огня и непосредственно связанными с солнцем, а их могучее пламенное дыхание было носителем божественной кары, ибо пламя служило очистителем. Соответственно, посвящаемый, достигавший статуса Лео, приобретал способности приписываемые львам. Таким образом, ряд символов, ассоциировавшихся со статусом Лео, отражал такие связи львов – солнце, пламя, чистота, посредничество между людьми и богами, созвездие льва. Произведя в ходе семинаров 25-го года амплификацию львиных качеств львиноголового бога и особой митраической амфоры, Юнг тем самым продемонстрировал свое знание данного символического ряда. А как мы знаем из его более поздних работ, эти символы также составляют значительную часть трансформационного процесса в рамках алхимического опуса. В своем видении 13-го года Юнг стал в позу распятого Христа, а затем превратился в львиноголового бога. Не могли ли отрывки из прочитанных им книг по археологии и мифологии предоставить ему те основные элементы, которые затем, в ходе видений, криптомнезически сконденсировались, как говорил он сам, в его обожествление? Судя по всему, так и было.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Красная книга Карла Густава Юнга «Опыт русского прочтения». Юнг связан связал встречу с бессознательным с тем обещанием обновления, которое давали античные мистерии. Он отмечал, что исследование бессознательного открыло древний путь посвящения. «Это не просто моя вера, а наиболее значительный и интенсивный опыт в моей жизни, неприметная боковая дверца на с легкостью пропускаемой тропинке, узкой и неопределенной ввиду того, что лишь немногие на нее ступали, эта дверь в бессознательный разум ведет к тайне трансформации и обновления», — писал Юнг. Аналитики из окружения Юнга видели в его опытах попытку пророка проникнуть в суть мистерий жизни. Своими видениями Юнг делился и с некоторыми пациентами во время аналитических сеансов, показывал свой волшебный манускрипт в красном переплете и даже предлагал создавать аналоги «Красной книги». Ричард Нолл, автор «Тайной жизни» Карла Густава Юнга, подчеркивает разочарование своего героя в христианстве и его попытки создать новую религию. Нолл рассматривает круг верных Юнгу аналитиков и пациентов, среди которых была дочь Джона Рокфеллера, состояние которой служило нуждам Цюрихского психоаналитического общества, как секту. Возможно ли говорить о юнгианстве как о религии? Мы продолжаем разговор с исследователем Юнга Валерием Зеленским.
Дело в том, что Юнг был психолог. Его интересовала религиозная функция психического. Религиозное начало присуще каждому человеку. Мы рождаемся с религиозной. Поскольку мы социоматические существа, мы, как и пчелы и муравьи, мы общинные. И, соответственно, природой самой биологии в нас уже заложены эти религарные начала, потому что религия – это связь. Другое дело, что в процессе эти религарные начала, они получили вертикаль, и, соответственно, появилась божественная инстанция. Это некоторое обращение. Через формы простые родители, община, она была исходно религиозная, а здесь язычество. Короче, христианство и религия – это разные вещи. Просто разные вещи. И, конечно, любая конфессия стремится приватизировать и стремится захватить власть в общине, в социальной группе, в обществе, государстве, как угодно называйте. Это ее экспансия, она естественна, и тут не надо обвинять. Но всегда есть и другие силы, и другие противоборствующие конфессии и прочее. Так что это обычное явление такой множественной культуре. И Юнг поэтому отделил эти вещи. Понимаете, ну вот Тертуллиан говорил, что душа по природе христианка. Брежнев сказал, что душа – это советский человек. То есть можно же приватизировать все, что угодно. Психология – это имеет мало отношений. Это уже социальные доктрины религиозные.
Валерий, тогда такой вопрос. Можно ли воспринимать «Красную книгу» как священный текст, каковым является любое свидетельство о контакте с высшими сущностями?
Прежде всего, это личная работа. Это личная книга. Юнг ее не готовил для публикации. Ему это было важно, чтобы проследить саму логику своего внутреннего постижения внутренних фигур. Его интересовало, вот как психическая энергия от безличного, от такого, так сказать, смутного, ощущающей формы, начинает переходить к конкретным фигурам. Это очень важно. Это, вообще говоря, и во всех психологиях имеется. Мы знаем, что у нас есть ощущения, восприятие, представление, мышление и так далее. То есть какая-то логика психическая, в которой внешний и внутренний мир начинают усложняться и переходить в другие, более сложные, комплексные вот образования. Вот Юнг, собственно, занимался именно этим. Что-то ощущая смутно, он пытался определить природу этого ощущения. Вот он почувствовал женский голос, значит, он пришел к архетипу анимы, мужской контратип, анимус. Понимаете, вот обнаружение вот таких архетипических фигур, которые он черпал из мифологических источников, потому что в рациональных книгах эти вещи, это же уже продукты питания. Знаете, вот продукты питания могут быть в двух смыслах понимаемы. И как результат питания, и как то, что можно потребить. Поэтому рационально это уже все продукты питания, это уже вторичные вещи. Они пропущены через рациональные фильтры. И они представляют мало интереса. Если хотите, это душевные, духовные экскременты. Но их можно обожествлять. Кто-то может поклоняться этим вторичным продуктам. Но кого-то это не устраивает. Кто-то идет к исходному, идет к образной природе психического. Он начинает с образов, и эти образы могут уже иметь предметное начало, могут иметь абстрактное начало. Для Юнга тут никакой мистики нет. Это человек разговаривает сам с собой. Кто-то со стороны может решить, что он больной. Эленбергер в своей классической книге «Открытие бессознательного», он вообще называл эту стадию, которая у Юнга была вот после разрыва с Фрейдом, там с 12 по 18 год, когда он этими записями занимался. он называл творческой болезнью. То есть, ну, понятно, что Эренбергер тоже человек начала 20 века, поэтому он также, мы все заложники языка, мы все, Митя, мы все в языковой тюрьме. И, соответственно, это мы тоже должны понимать, что мы не можем выпрыгнуть из языка. И это дорога с двусторонним движением. Так же, как мы пользуемся языком, так и язык пользуется нами. Вот эта взаимность, она не всегда осознается. Так же, как мы думаем, что мы имеем комплексы. Но мы не только имеем комплексы, но комплексы имеют нас. То же касается других корневых метафор. И души, и психического, и сознания. Если вы чего-то не осознаете, тогда вы оказываетесь во власти судьбы. Почему Юнг ратовал за осознавание? Потому что осознавание делает возможность оперирования с внешним и внутренним миром более легким, более энергетически экономным, если уж так говорить.
Валерий Зеленский упоминал обстоятельства жизни Юнга, сопутствовавшие началу работы над «Красной книгой». Именно в это время с Юнгом разрывает отношения Фрейд. Визионер и мистик Юнг против рационалиста-мыслителя Фрейда. Верна ли картина? Разговор продолжает Борис Парамонов.
Уже сам психоанализ Фрейда нельзя назвать строгой наукой. И не столько в отношении его метода, как предмета. Предмет психоанализа – человек, а человека очень трудно, если вообще возможно, превратить в объект научного рассмотрения. Объект науки – это всегда и только предмет, отвлеченный от целостного многообразия его связей, методологически выделенный и в этой своей выделенности и условности поставленный в количественные соотношения, измеренный и взвешенный в той или иной системе координат. А попробуйте так абстрактно изолировать человека. Кунштюк, или, если угодно, подвиг Фрейда, в том и состоял, что он дал такой изолированный образ человека, сведя его к сексуальному измерению. Сексуальный человек – абстрактный, изолированный человек, но в таком качестве он позволяет кое-что о нем узнать и понять, тем более, что специфическая тема врача Фрейда – нервные болезни – открыла ему свою сексуальную этиологию. Психоневрозы, установил Фрейд, происходят из расстройства сексуальной жизни человека. Причем не телесных, а именно психогенных расстройств, сексуальных травм раннего детства. Открытие было колоссальное. Психотерапия получила мощный и эффективный метод. Но этот успех стал возможен только потому, что человек был взят в абстрактном отвлечении, сведен к сексуальной жизни. Психоанализ Фрейда не есть учение о целостном человеке, не есть наука о человеке. Это наука о сексуальных расстройствах человека. Соблазн Фрейда был в том, что он попытался на основе сексуальной этиологии неврозов дать картину целостного человека. Из сексологии сделать антропологию. Ему показалось, что он нашел некий Архимедов рычаг для суждения о человеке, его истории и культуре. Был обнаружен механизм вытеснения, выталкивания в бессознательное сексуальных импульсов. И вот по этой схеме толкования неврозов Фрейд решил истолковать саму культуру, представшую в его интерпретации как подавление, репрессия инстинктуальной жизни. В такой трактовке культура представала в целом неким глобальным неврозом. Вот тут и возникает с протестом Юнг. Он отвергает прежде всего пансексуализм Фрейда. Говорит, среди прочего, что неврозы возникают отнюдь не исключительно на сексуальной почве. Но это только частность. Важнее общая мысль. Инстинктуальная, внеразумная, внерациональная жизнь отнюдь не есть варварский остаток в человеке, долженствующий быть подавленным. Это источник самого бытия, который ни в коем случае не следует перекрывать плотинами рационального знания. Другими словами, бессознательное ничуть не менее важно, чем сознание. Но что такое бессознательное? Вот тут повторим коренное различие между Фрейдом и Юнгом. Первый, Фрейд, считал, что бессознательное – это вытесненные из памяти, из общего спектра человеческого «я» травмирующие воспоминания. Другими словами, у Фрейда бессознательное всегда и только индивидуально. А для Юнга бессознательное – это весь слой, вся толща коллективной человеческой истории, глубь веков, совместная прапамять. Юнг пишет об этом, к примеру, так.
Наши души, как и наши тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная новизна индивидуальной души – результат бесконечной перекомбинации составляющих. И тела, и души носят характер имманентно-исторически. Возникая вновь, они не становятся единственно возможным пристанищем, но лишь мимолетным прибежищем неких исходных черт. Мы еще должным образом не усвоили опыт средневековья, античности, первобытной древности. Однако нас влечет неумолимый поток прогресса, с дикой силой рвущийся вперед, в будущее. И мы вслед за ним все более и более отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой связи, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры составляет ее болезнь. Мы больше не живем тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений. Не живем в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где, в конце концов, надеемся мы, взойдет солнце.
Теперь будет более понятно, что и о чем писал Юнг в своей «Красной книге». Он пытался найти путь в это коллективное бессознательное, услышать голоса, соединяющие индивидуальную, свою душу, с коллективной памятью, с мифом. Судя по тому, что он записал, это ему удалось. Ему являлись различные видения, например, некий старец Филимон, бесплотный гуру. Юнг был визионер, вроде знаменитого Сведенборга, которого опровергал еще Кант. «Что бы ни явилось в такого рода эксцентрическом опыте, — говорил Кант, — он не сообщаем, его нельзя сделать всеобщим знанием». Между тем Юнг собственный вариант психотерапии строил как раз на попытках пробуждения в пациенте этих сверхиндивидуальных душевных содержаний, интеграция которых в личный опыт дает целостный терапевтический эффект, названный Юнгом индивидуацией. Со стороны трудно судить, насколько эффективно лечение по Юнгу. Клинические случаи, давшие позитивные результаты, о которых он говорит в своих книгах, мало чем отличаются от того, что происходит в традиционном фрейдовском психоанализе. Разве что у Юнга не всегда возникала нужда открывать сексуальные корни невротического недомогания. Априорно можно сказать только одно. Если Фрейд лечил симптом, то Юнг старался перестроить личность пациента. Он пытался как бы сделать из него гения, ибо целостная собранность духа, называемая Юнгом индивидуацией, это и есть формула гениальности. Вряд ли психотерапевт, пользуясь он фрейдизмом или юнгианством, способен сделать из другого человека гения. Какие бы интересные вещи ни говорил Юнг, лечиться нужно у Фрейда. Лучше меньше да лучше. Вернее, разгонять сумерки индивидуального прошлого, чем сетовать на сумерки коллективного будущего. Одному человеку помочь можно, но помогать человечеству, избави Бог, от новых таких опытов.
Юнг поменял цель психотерапии, определенную в XIX веке. Он предложил не лечить неврозы, а вести личность к ее высшему развитию через процесс индивидуации. Размышления Бориса Пармонова продолжает Валерий Зеленский.
Я бы сказал, что противопоставлять Юнга Фрейду сейчас несколько даже смешно. Потому что вообще это совершенно разные модели мира, модели психического. Другое дело, что благодаря Фрейду и благодаря разрыву с Фрейдом, Юнг и создал аналитическую психологию. Поэтому мы должны быть благодарны их разрыву. Потому что представьте, если бы Юнг так и остался бы диким покорным учеником Фрейда. Ну, в общем, не было бы этого учения. Но их можно противопоставлять в их взглядах на природу бессознательного. Потому что они разошлись, там было очень много причин и личного характера. В какой-то момент это подхватили цеховые, так сказать, последователи, разделили эпигоны фрейдизма и юнгианства. Они делили психотерапевтическую пирамиду. Деньги. Ведь они же все работали в отношениях с клиентами. И кому клиент пойдет, тут, конечно, были психотерапевтические пирамиды, они и сейчас существуют, их полно. И эта среда, она поддерживала враждебные отношения. И она искала самые разные поводы, чтобы обвинить друг друга. Но вот тогда как-то можно было на этой волне что-то говорить о противопоставлении. Сейчас, когда мы уже в 21 веке, и когда, можно сказать, методологически, идеологически, как угодно, терапевтически, религиозно, политически, есть еще и политическая функция психическая, и ей тоже занимался и Фрейд, потому что оба они были социальными критиками. Но во всех этих вещах у них просто разные картины мира.
«Красная книга», которую Карл Густав Юнг писал 16 лет, осталась незавершенной. она обрывается на полуслове. Юнг ссылался на то, что увлечение алхимией отвлекло его от работы над Liber Novus. За без малого 50 лет, прошедших со дня смерти Юнга, возникло множество слухов о его тайном сочинении, спрятанном в сейфе швейцарского банка. Теперь книга опубликована и открыта для интерпретаций. Вот самая простая из них. «Красная книга» — замечательное поэтическое сочинение, волшебная сказка, не подвластная рациональному истолкованию и не нуждающаяся в нем.
Неверно думать, что существуют магические практики, которым можно научиться. Понять магию нельзя, понять можно то, что созвучно разуму. Магия созвучна неразумному, непостижимому. Мир созвучен не только разуму, но и его отсутствию. Магическое понимание — суть то, что именуют непостижимым. Все, что действует магически, непостижимо, а непостижимое зачастую действует магически. Непостижимый труд называют волшебным. Магическое всегда окружает меня, всегда вовлекает меня. Оно открывает пространство, в котором нет дверей, и ведет на волю, где нет выхода. Магическое объемлет зло и добро, не являясь добром или злом. Магия опасна, ибо то, что согласно с неразумным, сбивает с толку, околдовывает и бросает вызов, и я всегда становлюсь первой жертвой. Там, где обитает разум, магия не нужна. Следовательно, наше время больше не нуждается в магии. Только те, у кого нет разума, нуждаются в ней, дабы восполнить неразумность. Но вовсе неразумно сводить вместе то, что примиряет разум с магией, ибо нет у них ничего общего, соседство их портит. Так что те, кому не хватает разума, легко впадают в излишество и равнодушие. Разумный человек в наши дни никогда не будет использовать магию. Но все по-иному для того, кто открыл хаос в самом себе. Нам нужна магия, чтобы принять или вызвать посланца и вступить в связь с непостижимым. Мы знаем, что мир сочетает в себе разумное и неразумное. Мы понимаем, что наша задача требует не только разумного, но и неразумного. Возможно научить, где лежит путь к хаосу, но невозможно обучить магии. Магия — образ жизни. Нельзя сказать, каким будет влияние магии, ибо она беззаконна, у нее нет правил и творится она случайно. Но есть одно условие — ее следует принять и нельзя отвергнуть, если трудишься над тем, чтобы росло древо.
Фрагменты из «Красной книги» Карла Густава Юнга завершает выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».